Православие. Факты, мифы и реальность. В программе «Живой разговор» с представителями Православной Церкви.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Все верно, «Живой разговор». В студии Андрей Березин, но моя функция сегодня, она весьма и весьма ограничена. В основном я рулю пультом. А основными действующими лицами нашей передачи является отец Геннадий Фаст. Здравствуйте, отец Геннадий.
Здравствуйте.
И отец Александр Фоминых. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Напомню, что у нас идет цикл передач, посвященных символу веры. Символ веры – это очень сложное, очень многогранное понятие. Вообще, кто-то из очень мудрых людей сказал, что миром правят знаки и символы. Вот один из таких символов, который этим миром, ну, не знаю, правит, не правит, может быть, его как-то конфигурирует, структурирует этот мир, это как раз и есть символ веры. Передаю слово, собственно, отцам. Кто начнет?
Дорогие радиослушатели.
Отец Александр Фоминых.
Да. Сегодня мы продолжаем передачу, начало которой было в прошлый понедельник. И мы говорим о символе веры. Я бы хотел зачитать символ веры, собственно говоря, о чем разговор. Ну, многие говорят, что это молитва. Ну, скажем, не совсем это молитва, конечно, но как-то так принято называть все-таки это молитвой. А почему молитва? Наверное, все-таки это некое обращение к Богу не в виде прошения какого-то, а в виде какого-то своеобразного такого исповедания того, что есть Бог. В этой молитве, ну, хоть так вот привычно это называть, в этом исповедуется вера православная, и мы выражаем то, во что мы верим. Я сейчас прочитаю. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца, небу и земли, видимым же всем и невидимым, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшегося, распятого же за ны при понтистем Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царство не будет конца. И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». Вот то, во что верит православная церковь, если бы это можно было выразить такими символическими словами, символическими фразами, кратко все учение православной веры. В прошлый понедельник мы говорили о первом члене символа веры. «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Сегодняшняя наша передача, она касается больше того, что же есть такое не Отец, Вседержитель, а то, что такое Сын. Я зачитаю сейчас эти слова, о которых мы сегодня будем говорить. И, то есть, «Верую и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшегося». Вот эта часть символа веры сегодня будет нами обсуждаться. Касается она Бога воплощения. Мы касались уже этого вопроса немного в наших передачах прошлых, но сегодня это у нас основная тема, и сегодня мы будем говорить о Сыне Божьем. И что же такое есть Сын Божий, и для чего Он воплотился, и как Он воплотился. Ну, если нам время передачи, конечно, позволит, мы все эти вопросы обсудим. Если что-то у нас не успеется из этого материала, который заявлен сегодня, ну, продолжим в другой раз, я так думаю. Я бы хотел сейчас дать продолжение этого разговора отцу Геннадию и попросить его, чтобы он нам красиво, богословски объяснил, как мой старший товарищ, вот как раз этот символ веры.
Спасибо, Господи, отец Александр. Итак, мы размышляем о нашей вере в Иисуса Христа. Вера во единого Бога, о чем мы говорили ранее, это общая вера монотеизма, это общая вера иудеев, христиан, мусульман, вера в единого Бога. А вот сегодня мы говорим то, что является специфическим именно для нас, для христиан, в том числе для православного христианства. Веруя во единого Господа Иисуса Христа. Вопрос, а зачем тут говорится о едином Господе Иисусе Христе? Ведь, как уже отмечалось, в символе веры, как в математической формуле, нет ни одного слова, ну, вот просто так. Оно имеет свое знаковое и точное богословское значение. Почему здесь говорится о едином? А дело в том, что как раз в это верить, это ведь очень даже непросто. Были люди 2000 лет назад, которые были знакомы с Иисусом из Назарета. Они его видели, они его знали, они с ними общались. А тем более жители Назарета, они могли показать на мебель, на различные изделия из дерева, которые были изготовлены руками этого человека. Потом он перестал заниматься ремеслом, был странствующим проповедником, многие его слышали, да, совершались чудеса. Был удивительный человек. А Сын Божий, ну, это где-то там, в Боге, в Троице, Отец, Сын и Святой Дух. Там Сын Божий, а здесь Сын Человеческий. И действительно, в христианской среде имело место такое мнение, что это не один и тот же. Тот Сын Божий, который в недре Отчим, который в Троице, и этот Сын Человеческий, который был здесь на земле, это разные. Просто Сын Божий какое-то время он вселился в Сына Человеческого. Здесь даже спорили о том, в какой момент. Одни, что еще в утробе Девы Марии. Другие говорили, что в Иордане, во время крещения. Иные даже говорили, а что потом, возможно, перед страданиями Иисуса Христа, Сын Божий вышел из Него. То есть, что Иисус был только лишь носителем или обиталищем неким Сына Божьего. Так верили христиане, которые потом получили наименование несториан, а для нас, жителей Хакасии, это еще как-то сугубо интересно, потому что именно в Азии, в Центральной Азии в свое время, в Средневековье, несториан было довольно много. Кстати, их было довольно много в воинстве Чингисхана, потом Батыхана, и в том числе, когда шла война уже в пределах русской земли.
Что касается несториан, то на многих писаницах Хакасии встречаются несторианские кресты, такие очень специфические они встречаются. И в Монголии до сих пор встречается огромное количество надгробий несторианских. Они очень характерные, такие в форме ковчега выполненные. Они там действительно есть. То есть между да, тюркскими бабами, между курганами более ранних эпох, между позднесредневековыми курганами встречаются, а в том числе и большое количество захоронений монголов-несториан.
Да. Ничего худого мы не говорим о несторианах. Среди них было много подвижников. Кстати, некоторые из них даже чтутся святыми в христианской церкви, например, преподобный Исаак Сирин. Но мы сейчас можем отметить, что в несторианстве присутствует некая робость веры относительно Иисуса Христа. Не дерзнули все-таки поверить, что этот Иисус из Назарета и тот Сын Божий, вторая ипостась Святой Троицы, что это один и тот же. А в это верит христианская церковь, православная церковь. В это, кстати, верит и католическая церковь, и абсолютное большинство протестантских конфессий, что Господь один, и второе лицо Святой Троицы, и этот человек, который был здесь на земле, что это один и тот же самый, тот, кто предвечно был в недрах Отца, тот, кто является непостижимым словом, то есть мыслью Отца, и этот человек здесь на земле, это одно лицо. Это один Господь, это один. Вот это очень важно для христиан, чтобы не было вот этой робости, ну как так? Вроде человек, и он же Бог, но такого же быть не может. Да, такое однажды случилось.
Знаете, у меня вопрос по поводу диссонанса о Троице. Ведь, насколько я понимаю, сама идея Троицы сформировалась уже после Голгофы, да, то есть после воскрешения Христа. Или она сформировалась все-таки раньше?
Троица появилась, представление о Троице появилось вместе с Иисусом Христом. Еще на Иордане, когда был глас Отца, «Се Сын мой возлюбленный, Сын крещаемый, Дух Святой в виде голубя». И дальше в речах Иисуса Христа, которые сохранены в Евангелии от Иоанна, уже немало об этом говорится. Хотя, конечно, полнота веры, она стала апостолам доступна, как кому-то может показаться даже странным, никогда не ходили с Иисусом Христом. А когда Христос уже оставил эту землю, а послал Святого Духа. Только Святым Духом апостолы могли все это уразуметь и во все это поверить. Как и сейчас, без Святого Духа вера невозможна.
То есть здесь получается, что христианство, оно не родилось как некая философия, не как некое логическое знание, а именно как богооткровение. И мы говорим о вещах совершенно нелогичных. С точки зрения философии, предшествовавшей христианству, понимание Святой Троицы практически вообще было невозможно, что и выразилось в тех дискуссиях, которые были на Первом Вселенском Соборе, на Втором Вселенском Соборе. И никак философия, она идею единства и троичности, она не принимает. Это для нее невозможно, потому что логика здесь совершенно отсутствует. И, да.
Ну, квантовая физика вроде принимает, так что все нормально. Но тут не в этом вопрос. Мне просто любопытно, почему, собственно, личность, или как хотите, ну, не знаю, персонаж, да, исторический, явление историческое, создавшее Троицу в умах людей или де-факто, там, ну, даже можно дискутировать, да, целый философический пласт поднимается. Как она сама вдруг начинает вызывать вот такой неоднозначный подход, является он частью Троицы, не является. То есть он ее создал, ну, фактически-то Троицу-то создал Христос, когда он стал частью этой Троицы, правильно? И в это время, в то же время он вызывает такой бурные такие дискуссии.
Дело в том, что мы же видим здесь влияние не только христианства в данном вопросе. Вот христианства больше ничего нет. А христианство жило в достаточно развитом уже мире, среди достаточно развитой философии. Потом, ведь и мы ветхозаветную религию мы же тоже никуда не можем убрать. И приходилось христианству и здесь как-то находить общие какие-то моменты или, наоборот, показывать, вот здесь разное. В частности, понимание Христа с точки зрения язычников, оно очень легко ложилось. И что такое Троица? Да можем хоть четвериться, хоть пятериться, хоть тысячериться, хоть сколько угодно. Богов-то много же. И они понимали, язычники, что вот Христос – это некий ион, как они называли, некий такой бог, который вот одно из высших существ, которое, вот, как говорил отец Геннадий, вроде как иллюзорно входило, выходило, захочет – войдет, захочет – выйдет из Христа. И вот те чудеса, которые совершал Христос, это совершал некий вот этот ион. Но вот это понимание язычниками, то есть вот это многобожие, разнообразие богов, возможности входить или выходить, и то, что еще момент такой, что с точки зрения язычества Бог не мог вообще-то воплотиться, сам вот родиться, как вот мы понимаем, как Христос, потому что с точки зрения многих языческих доктрин материя является неким таким проклятием, неким отрицательным таким вот действием по отношению к тому духовному миру, который, вот, дескать, вот один и достоин только существовать. С точки зрения христианства здесь немножко, конечно, другое отношение к материи, и даже иногда отношение к плоти, можно так сказать, другое, нежели чем вот чисто такое язычество, такой ригоризм, отрицающий, ну, некоторые языческие, конечно, такие вот направления, там манихейство, по-моему, и другие. И материя это считает зло. Поэтому и этот ион только мог на некоторое время входить, потом выходить, но он не мог быть сам плотью. А мы говорим, слово стало плотью.
То есть, я так понимаю, что вот эти дискуссии, да, вот изобилие идей, связанных с Христом, с Троицей, с новым понятием, вошедшим в мир, связано, во-первых, с эволюционностью этого понятия, а его не существовало до, оно появилось, и, во-вторых, вот со множеством философических течений в это время циркулировавших, да, там, существовавших, может быть, даже где-то процветавших на Ближнем Востоке, ну, в Средиземноморье.
Греческий мир, он большой.
Я просто пытаюсь понять, вот почему так. Вроде бы все понятно. Вот мне, человеку 21 века, вроде как понятно, да? Ну, если уж Христос – это то, что третий элемент Троицы, то есть Троица непосредственно связывается с Христом, то как же вот так? Она, оказывается, вот как. Почему? Потому что вот такая ситуация была сложная, политическая, идеологическая и так далее.
Дело в том, что вообще Евангелие от Иоанна написано было на греческом языке, и там Бог назван, ну, привычным для того мира философским термином – логос. Мы сейчас понимаем логос, это как слово Божие, мы уж понимаем, а в то время это было слово достаточно наполнено некими другими своими вот, смыслами, звучаниями, и поэтому этот момент, он немножко вот философом был знаком, и они по-своему стали это понятие, видимо, истолковывать, видимо. Вот, поэтому христианство, оно не меняло свое мнение с самого первого момента, когда это слово было произнесено, ну, имеется в виду слово «логос», и подразумевало, конечно, под ним то, что подразумевает и до сегодняшнего дня, независимо от каких-то других вот, внешних влияний. То есть слово воплощенное, логос, воплощенный Сын Божий, Бог, который стал человеком, человеком во всем, кроме греха.
Ну, раз уж я вот так увел разговор немножко в сторону, еще один вопрос, но вопрос такой фундаментальный и совершенно дилетантский. Собственно, христианство возникло в какой момент? То есть вот Ветхий Завет – это же еще не христианство, правильно?
Христианство в узком смысле слова.
В абсолютно узком, вот, да, совершенно
оно
конкретном.
Оно возникло вместе с Иисусом Христом. Естественно, нет Христа, нет христианства. Явился Христос, и возникло христианство. А то, что есть преддверие и предыстория христианства, уже упомянутый Ветхий Завет, это понятно. Но в прямом, узком смысле слова христианство, конечно, от Христа. Никакого другого происхождения христианства, которое тоже пытались придумывать, что там во втором веке, а теперь уже псевдоисторики говорят, что в 18 веке оно возникло, еще что-то.
До нашей эры.
Нет, нашей эры.
Нашей эры.
Да, я уж такое слышал.
Не, ну я там слышал там кумранские рукописи. Там,
что
далее,
касается кумранской общины, там... кумранская община имела место, она достаточно долго существовала. У них был учитель праведности, это не был Иисус Христос, хотя прослеживаются некоторые параллели, но современные кумрановеды, ученые, они не могут отождествить учителя праведности с каким-то реальным историческим лицом, потому что в кумранских рукописях он не поименован. Был, да, некоторый наставник, он жил явно раньше Иисуса Христа, в первом или втором веке до Рождества Христова, и он был наставником этой общины, которая жила на берегу Мертвого моря. Сам же Иисус Христос как раз там, собственно говоря, никогда и не был. Он в тех местах и не проповедовал, и в Новом Завете нет следов, чтобы Христос как-то пересекался с ессеями, то есть с членами кумранской общины. Есть что фарисеи, саддукеи, радиане, зелоты, а вот пересечение с ессеями мы, по крайней мере, не знаем. Об этом можно только лишь догадываться. Исторических нет свидетельств.
Вопрос сложный по поводу самого, то, что это община или не община. Есть мнение о том, что община, а есть мнение о том, что это было поселение городское, военное поселение, сам Кумран как крепость некая. Поэтому, а вот те рукописи, которые там, есть такое мнение, что это рукописи той библиотеки храма, ну, храм был один, храм Иерусалимского, которые были вывезены, так сказать, говоря современным языком, эвакуированы во время войны с римлянами, когда был, разорялся Иерусалим по пророчеству Христа, и эти были в этой крепости, дескать, вот это одна из гипотез того, что не религиозная община кумранская была, а религиозные рукописи были взяты из храма Иерусалимского для того, чтобы сохранить их. Ну, вот они и сохранились, в частности, до сегодняшнего дня. Исследователи их могут потрогать. И рукописи эти были такой, датированы разным совершенно возрастом. И, ну, именно похоже на не то, что вот какой-то некий один свод источников, а там разные именно книги, и Ветхий Завет, в частности, и книги некие пророческие, там некие книги исторические, которые, ну, не касаются, конечно, Священного Писания, вот, и много, конечно, книг характера такого, которые говорили о предстоящем вхождении Спасителя в мир, и какие-то традиционные там есть толкования неких учителей, раввинов, то есть, ну, разнообразная литература, именно то, что указывает именно на связь с разнородным таким вот собранием, ну, касающимся вот библиотеки, то есть разные книги. Ну, вот, что касается Кумрана и нашего сегодняшнего вопроса, то здесь эти книги не относятся к корпусу Нового Завета, это, как бы сказать, традиционная такая вот литература, которая была на рубеже как раз вот, да, первого века, но к христианству конкретно мало имеет отношения, вот Кумран, но то, что касается именно вот книг Ветхого Завета, конечно, они указывают на некую идентичность с теми вот вопросами библейскими, которые касаются вот, а сохранилась ли Библия в том виде, в котором она вот была в то время. И удивительно, конечно, сохранилось, потому что там небольшие расхождения. Ну, это ж пергамент, который был ну, вот написан 2000 лет назад. Это не просто переписали в некотором таком роде, вот как вот там редакцию там сделали. Что-то. Это буквально те книги, которые вот были на рубеже. Те, которые читали, может быть, апостолы в библиотеке, вот, или другие близкие люди им в библиотеке храма Иерусалимского. И, ну, может быть, небольшие разночтения, которые там связаны, там, на наш взгляд, там, ну, знак препинания где-то не так вот стоит. Эта буква пропущена. Ну, что-то такое, может быть.
Это такой корпус подтверждения, да, то есть источники, подтверждающие,
да, подтверждающие,
собственно, истинность Ветхого Завета.
Неповрежденность.
Хорошо, короткая реклама, через несколько секунд вернемся в студию.
Живой разговор.
А еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Березин и наши гости, отец Геннадий Фаст, а отец Александр Фоминых. Говорим о символе веры, но ушли в сторону, зацепились за кумранские рукописи. Но мне кажется, что чрезвычайно важно вот расставить вот эти вот точки. Эти точки, они, а в чем их интересность, их важность, на мой взгляд, отделить одно от другого. У нас часто в сознании формируется такая каша. Она, в общем-то, состоит из правильных знаний, но перемешанных в очень причудливой форме. Их надо разделить, чтобы они заняли свое верное, настоящее место. И вот мы уделили буквально 15 минут нашего разговора вот разведению понятий. Что такое кумранские рукописи, что они не являются, собственно, христианскими, да, они дохристианские рукописи. Мы уделили внимание тому, что христианство возникло только вместе с Христом. Все, что было раньше, христианством на самом деле не является. И только все, что было позже, можно считать непосредственно христианством. Ну, теперь мы можем вернуться непосредственно к символу веры.
Хорошо. Веруя во единого Господа Иисуса Христа. Во втором члене символа веры мы слышим эти слова, всему миру прекрасно знакомые, но не столь же прекрасно ведомые. Иисус Христос. Так именуется Господь, основатель христианской веры, Спаситель, Учитель и так далее. Что означает Иисус Христос? Первое слово означает имя, а второе отнюдь не есть имя. Иисус, или в полном еврейском звучании Гошуа, а ко времени, когда жил Иисус на земле, это имя произносилось Иешуа. В любом языке наблюдается такое явление, что имена несколько сокращаются. Иешуа – немножко сокращенный вариант. Слово это так называемое теофорное Иешуа. И означает оно имя Божие, первая часть. Это священная тетраграмма, точное произношение которой никому не известно, по крайней мере, вот так открыто. Современные библеисты считают наиболее близкой к исходной форме произношения Яхве, более распространенно и, к сожалению, ассоциируется теперь с небезызвестной сектой, это Иегова. Это и есть священное имя Бога, Яхве, священная тетраграмма. А вторая часть Шуа означает спасение. Или более традиционно для нас Господь Спаситель, Господь спасает, Яхве Спаситель. Это очень значимо. Имя ветхозаветного Бога, но с добавлением Спаситель. Там был просто Бог, а теперь Бог Спаситель. И вот во всем монотеизме, а монотеизм присутствует в какой-то мере и во всех языческих верованиях, там тоже есть представление о некоем абсолютном и высшем божестве. Так вот, это просто Бог. А с пришествием Иисуса Христа мы обрели Бога Спасителя. О спасении, я думаю, мы еще в следующих беседах поговорим подробнее. Вот это означает имя. Это имя, о том говорится в Евангелии, имеет великую силу. Именем моим бесов будут изгонять, именем моим и мертвых будут воскрешать. Имя его – наше спасение. Поэтому для христианина является величайшей святыней имя Иисуса. И одна из знаменитых и основополагающих христианских молитв – Иисусова молитва, центральным моментом которой является произношение имя Иисуса, чтобы Иисус в имени Своем жил в нашем сердце. Христос – это уже слово греческого звучания, исходно на еврейском языке звучит «машеах». Поэтому Иисус Христос исходно – это «Иешуа ха-машеах». Машиах нам тоже непривычно, а привычнее Мессия. Мессия или Машиах – это означает помазанник. Кто были помазанники? Помазанники были цари. Поэтому сказать «Иисус Христос» – это сказать «Царь Иисус». Вот царь Александр, царь Николай, царь Петр. А сказать «Иисус Христос» – это сказать «Царь Иисус». И именуя его именно таким образом, мы провозглашаем царство Иисуса Христа. Это существеннейший момент христианской веры. Христос сам с этого и начал свою проповедь. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А в Царстве есть Царь, и этим Царем является Иисус. Когда его распинали, то тоже над ним была надпись «Иисус, Царь Иудейский». Это послужило, но это не тема сегодняшней беседы, потом еще и обвинению его чуть ли не в политическом каком-то бунте, что царь-самозванец. Но для христиан это очень важно. Мы имеем царя, и этот царь есть Иисус. Мы граждане небесного града. И наш Господь, наш царь, помазанник – это Христос. Мы же, христиане, тоже получаем помазание, и это очень важно. Он Христос, а мы христиане. И значит, помазание, то есть благодать Святого Духа, дается всем верующим. Ну вот это о наименовании самого Господа, который является главным предметом веры христианской. «Верую во единого Господа Иисуса Христа». И вот дальше раскрывается тайна, о которой мы уже сегодня как-то говорили, которые касались. Это, так обобщенно скажу, тайна двух рождений Иисуса Христа. Когда говорят о Христе как о Сыне Божьем, то очень часто в связи с недостаточным знанием Священного Писания, учения Церкви, думает о Рождестве, о том, что в Вифлееме Дева Мария родила Иисуса Христа. Рождение два. Господь один. Как Сын Божий, Он рожден предвечно, как здесь сказано, рожденно прежде всех век. Света от света, Бога истина от Бога истина. То есть вовсе не в Вифлееме, вовсе не 2013 лет тому назад, и гораздо раньше, и когда еще не было самой Вселенной, как Соломон говорит, когда не было еще и начальных пылинок Вселенной, уже тогда существовала Святая Троица. И Сын Божий, Он рожден от Отца прежде всех век. Никогда не было такого, что был только Отец, Бог, и не было Сына Божия. Сын Божий – это, как уже тоже упоминалось, Логос, то есть Слово Отца. Как ум рождает мысль, Слово, так Отец рождает Сына. Ум без мысли не бывает. Отец без Сына не бывает. Отец Небесный без Своего Слова не бывает. Вот это и есть предвечное рождение. А второе рождение – это вхождение в историю, вхождение в человеческую плоть. Это сшедшего с небес и родившегося от Духа Святой Марии Девы. Вот это уже второе рождение, когда родился именно Иисус, как Сын Человеческий, родился в истории. Это действительно произошло 2000 с небольшим лет тому назад. Вот эти два рождения – Сына Божия и Сына Человеческого. И при этом Он один и тот же. Предвечно существующий в недрах Отца и в свое время являющийся в истории, приходящий в этот мир, рождающийся от Девы Марии.
А вот этот момент очень важный. Для нас-то Он, собственно, родился только во второй раз, да, получается? То есть мы узнали о Христе только когда Он родился во второй раз.
Я бы не сказал, что для нас Он родился только второй раз. Для нас все, и Святая Троица для нас исходно и вечно. но для нас, в смысле, в нашу историю, ну, конечно, земную
наше
жизнь,
знание, понимание.
Конечно, он пришел при рождении.
То есть в Ветхом Завете этого, в общем-то,
нет,
не было.
Это верили никак в единого Бога.
Ну, я бы немножко бы даже совсем по-другому подошел к этому вопросу. Мы каждый год встречаем Рождество Христово, и сказать, что он родился один раз или два раза, очень много раз родился. Каждый год рождается для нас. Каждый год мы это рождение переживаем, и рождение Христа как факт веры. Ну, а может, у кого-то он рождается и не в день Рождества в сердце. Поэтому это рождение, оно очень можно широко понимать.
Ну, это уже духовно для, лично духовно, для человека.
Да, да. Ну, меня это исторически интересовал вопрос, конечно.
А в истории он родился вот...
Вы знаете, ну да, просто такое откровение, порой бывают такие откровения у людей, в общем-то, ну и образованных, и чего-то читающих. Ну, оно не сегодня случилось, это откровение, но оно случилось в свое время, когда я узнал, что Ветхий Завет, то есть люди, которые исповедовали Ветхий Завет, они не были христианами. Для меня это был шок и стресс, что вплоть до появления Нового Завета и Христа, то есть весь вот большая вот эта книжка, наполненная бесконечным количеством историй, да, жизненных и нежизненных взаимоотношений человека и Бога, она, собственно, христианством-то и не являлась. Для меня это был культурный шок в свое время. Поэтому я сейчас стараюсь вот эти вот понятия все время разводить вот, вот туда-сюда, чтобы как-то это в головах, ну, может быть, я думаю, людям это тоже полезно.
Ну, мы, христиане, не совсем с этим согласны. Все-таки мы скажем, что ветхозаветные праотцы, пророки, они были христианами до Христа, потому что они жили верой в грядущего Мессию. Нерв и стержень ветхозаветной веры – это Мессия. Бог – это нечто изначально данное, само собой разумеющееся в Ветхом Завете. А Мессия – он ожидаемый. Его ждут, его любят, на него надеются, к нему стремятся. И в этом смысле мы можем сказать, что все, о ком вы упомянули, ветхозаветные персонажи, все ветхозаветные праведники и неправедники тоже, они были христианами, потому что стержнем их веры был Христос. Вот как ни странно.
Не знаю, мне легче думать, что они не христиане, потому что, как я посмотрю, какие ужасы они там творили, мне хочется...
А это другая
верить,
тема.
Мне не хочется все, верить, не все, что творили, все-таки да, это было... Давайте вот эту другую хорошо, тему оставим. Ладно. Понятно, что она нас зацепила, да, мы ее как-то где-то для себя отложили, мы к ней обязательно вернемся, а сейчас все-таки вернемся к нашей основной теме, потому что время передачи неуклонно стремится к нулю.
Да. Здесь надо еще все-таки... справедливости ради отметить едва ли не главенствующее слово, которое послужило и яблоком раздора, и неким определителем христианства. Это слово «единосущный». «Единосущно Отцу», что «Сын единосущно Отцу», «омоусиос» по-гречески. Почему были проблемы с этим словом? Во-первых, этого слова нет в Новом Завете. А как так? Основа христианской веры, а слова в Новом Завете нет. Его действительно там нет. Это многих отцов смущало. Но едва ли какое слово лучше выражает мысль Нового Завета, чем именно это, «Маусиус». То есть, что Сын единосущный Отцу. Не дерзая так думать, что Сын единосущен Отцу, предлагали другое, омиусиос, одну буквочку всего сменить. Это переводится подобосущее. Вот казалось бы, ну, экая разница, подобосущее, единосущее. Если подобосущее, то мы бы сказали, что Сын был такой, как Отец. Такими должны быть и мы. Каждый из
нас. То есть другое существо.
Да, то есть мы все должны быть такими, как отцы, как Отец Небесный. Мы все сотворены по подобию Божию, должны уподобляться Ему. И тогда Иисус в лучшем случае был бы среди нас первый среди равных. Он был бы не предметом нашей веры, а Он был бы один из нас, да, с особыми исключительными свойствами. Вот. А единосущее означает, что Он равен Отцу, что даже не равная сущность с Отцом, а та же самая. У Бога всего одна сущность, Бог один, а это три ипостаси. И вот это было очень трудно воспринять. Вот здесь и весь сыр-бор. Здесь были очень жесткие баталии, очень жесткие споры. Возникла арианская ересь, те, кто так и не смог это принять. Но христианство, на единосущие сына отцу, настаивало и настаивает. Более того, мы бы сказали так: все, кто это слово не приемлет, они уже не христиане. Мало ли кто уважает Христа. Ну, в том же исламе Христос – великий пророк. Для кого-то, скажем, в эзотерических учениях, там тоже Христос отводит важное, значимое место. И мы не признаем таковых...
Даже атеисты, ну, хороший учитель, да, этический
да,
учитель.
И это тоже, да, что, да, действительно...
Хорошие заповеди такие.
Наставник, мудрец, ну и так далее. Только единосущее является определителем, христианин я или нет. И как ни странно тоже это может показаться, единосущее – это и есть православие. Если я исповедую единосущее, то я православный. В древности под православием имели в виду не колокола, не иконостасы. А если ты признаешь единосущее, ты православный. Не признаешь, значит нет. Современные расколы, разделения и даже наиболее такая раздробленная часть христианства, как протестантизм, они все признают единосущее. То есть даже если и еретики, или секты, или конфессии, или деноминации, но все-таки мы добавляем христианские. А вот нет единосущия, все, выбыл из христианской религии.
А, но подождите, а вот эти вот товарищи, которые, там, не знаю, свидетели Иеговы, если я не ошибаюсь, да, они же говорят о том, что Христос, он не единосущий вроде.
Поэтому... Ни одна протестантская конфессия их за христиан не признает.
То есть они не являются христианами, ну, с точки зрения христиан.
Ну, если они христиане, тогда и мусульмане христиане.
А, понятно, все ясно. Вот тут такой момент. То есть если признается единосущее, значит христиане.
Значит христиане.
А если нет, то что-то очень похожее, но не христиане уже.
Но не христиане.
И даже если Библия в основе, и даже если,
да?
Да? Может быть, и обряд похож, да, да? Не знаю, там,
да?
Кресты и все что угодно,
все,
но уже не христиане.
Уже не христиане.
Угу. Ну, хороший, да, маркер, четкий, ясный, понятный.
Да, вот так что вот это слово, оно оказалось очень важным. Кому мы обязаны этим словом? Ну, тут трудно сказать, кому именно, но богословски оно, конечно, ассоциируется в первую очередь с святым Афанасием Великим, благодаря чему он именуется ни много ни мало отцом православия. Не одним из православных отцов, а отцом православия. Это величайший титул, который дан ему, и даже великий Григорий Богослов называет святого Афанасия оком вселенной, что через него мир узрел Бога и узрел своего Спасителя, таким, каков он есть. Вот это великая роль. А практически, опять может даже любопытно показаться тому, что это слово вошло в символ веры, мы очень и очень даже обязаны в то время еще некрещенному человеку, императору Константину, по инициативе которого Вселенский собор и был собран в 325 году, может быть, в значительной степени из политических соображений. Константину нужна была единая империя, единая вера, единого государства. И разделений он никаких не хотел, а он чувствует, что они появляются. И когда шли все эти дискуссии Первого Вселенского собора, то император Константин предложил, и не без его царского соучастия, это слово в символ веры попало. И за это ему церковь готова тысячелетиями петь величание, что вот этот человек какой-то внутренней интуицией, может даже больше, чем какими-то соображениями, тоже послужил вот этому слову. Вот два человека, которые внесли неоценимый вклад в то, что это слово имеется в символе веры и, как мы уже сказали, является, собственно, определителем христианской религии вообще.
Ну, интересная история самого слова, интересно его значение. Значение в Христе. Ну и для нас, кстати, тоже. Вот вы знаете, это такой очень полезный, нужный бытовой маркер, потому что мы регулярно встречаемся с людьми, которые называются христианами, да, и вот на базе этого маркера мы можем определить, христиане они на самом деле или нет.
Ну, да, в этом отношении тоже очень показательно вообще понимание того, что такое един Бог. Вот слово «един» – это вообще-то славянское слово, которое на русский язык просто переводится «один». Мы привыкли сейчас говорить о единстве, но единство как объединение некое, да? И здесь получается, что когда мы говорим сегодня «Бог един», некоторые пытаются здесь как бы объединить всех христиан, не христиан, и говорит, что вот у этих Бог такой, у этих Бог такой, но он един. И некое такое объединение всех богов в одного Бога, оно с точки зрения языка славянского, с точки зрения веры православной, оно совершенно неправильно. Тогда, когда мы начинаем объединять в одного Бога разные представления, разные религиозные представления о Боге, то об одном ли Боге мы говорим? И когда говорят, что вот Бог един, но у него к нему много путей. Но все говорят о Боге. И что теперь каждый разговор о Боге, каждое представление о Боге, оно говорит об одном и том же Боге? То есть можно сказать, что любое вообще представление о Боге, оно правильное. Ну и что подумаешь, и все равно, хоть оно правильное, хоть неправильное, все равно же все ведут. Все равно об одном Боге говорят. Поэтому здесь, конечно, вот представление об едином Боге, который во всех религиях один и тот же, оно совершенно неправильно, потому что имеет, даже все эти представления имеют много противоречий между собой. Если мы говорим о богах языческих, так там почему христиан-то убивали, почему христиан пытали, почему христиан, вот если мы говорим об одном Боге и там, а буддизм, он и вовсе не согласен был бы с нами, говоря о том, что нужно стремиться к Богу, любить Бога. Никакой любви к Богу там принципиально даже ни одного слова нет. Если мы возьмем монотеистические религии, как ислам и как иудаизм, любовь к Богу, она есть в Ветхом Завете, но на первом месте, наверное, все-таки здесь исполнение закона, как в исламе, так и в иудаизме. И то, что человек, как мы говорим, ради чего, как уже в одной из передач отец Геннадий говорил, вспоминая слова одного из учителей церкви, вот, того же Афанасия Великого, что Христос стал человеком для того, чтобы человека сделать Богом. То есть вот это вот буквальное обожение, или как мы говорим по-гречески, фиозис, не признается разными религиями. И здесь какой один Бог? У разных людей разные представления о Боге. И идти по пути к Богу, какой же это из этих путей правильный? И все, что они к одному и тому же самому Богу ведут. А есть такие люди, которые вовсе отрицают, говорят, мы будем против Бога. У нас другой Бог, у нас Бог сатана, например. То есть, и говорят, что все одинаковые. Нет, не все одинаковые. И, к сожалению, мы, большой печали, мы должны об этом говорить. А то, что вот мы сейчас должны сказать, были, да, вот только православная церковь там, да, да, так это и есть на самом деле. Только православная церковь, она имеет вот это понимание, она имеет Бога. Мы имеем Бога в таинствах. Бог, он живет в церкви Духом Святым. До сегодняшнего дня мы видим великих святых, которые украшают церковь. Их немного, но они есть. Есть примеры великого благочестия, соединения с Богом. Они, эти люди, миром очень часто бывают гонимы. Об этих людях мир говорит как о людях недостойных. Но мы же знаем, что перед лицом Божьим это люди великие. И то же самое говорю о Серафиме Саровском. Говорю, что вот такой какой-то такой странный человек. Этот странный человек утешал тысячи людей. Этот человек привел и до сих пор приводит к Богу миллионы не только русских христиан, но храмы Серафима Саровского есть и в Палестине, и в Греции есть. Удивительный святой, которого почитает весь православный мир, не только русский. Но они до сих пор, эти люди, встречаются. Только, конечно, говорить о наших недавних святых очень сложно. Но вот из таких вот, например, Серафим Вырицкий, который жил в 20 веке и очень почитается, как великий чудотворец, великий святой. И они есть, они живут в нашей жизни и сегодня. Мы только не привыкли их замечать, потому что очень часто мы не туда смотрим и не там ищем. Вот, никогда святой не будет на стадионе, никогда святой не будет где-то вот в толпе какой-то. Всегда он где-то в уединении, в молитве пребывает, в храме. И говорить о том, что Бог один и тот же у всех, это не совсем правильно. И здесь мы говорим, когда говорим о единстве Бога и о единстве Святой Троицы, мы немножко другое себе подразумеваем. Когда говорят, что Бог един в сегодняшнем таком вот понимании, особенно там, где хотят объединить. Мы не против объединения. Мы не против, но надо думать и знать, а что же здесь понимается под одним там и об одном здесь.
Ну вот, собственно, нам пора заканчивать. Давайте какой-то короткий итог сегодняшнего эфира.
Итог? А я бы еще хоть скороговоркой. И последние слова. И им же вся выше. Оно может быть даже итог. Им же вся выше по-русски, чтобы понятнее было, которым все стало. Хотя им же вся выше, естественно, емче, но которым все стало. То есть в свое время он вошел в историю, и до него были тысячелетия. Но предвечно от Бога рожденный им все стало. Когда говорится «и сказал Бог, да будет там то, другое, третье», что значит «сказал Бог»? Святые отцы понимали, что это и есть Слово Отца, то есть это и есть Сын Божий. Все сотворено им. Христос о себе говорит: «Я альфа и омега, начало и конец, первые и последние буквы греческого алфавита». То есть здесь, во втором члене символа веры, мы видим, что все от Него началось, и все получило свое бытие и свое становление через Него. Я бы пожелал, чтобы это вошло и в нашу жизнь, чтобы им же вся выше, и в моей жизни. Утром проснулся, все мои дневные дела, и вечером лег отдыхать, и даже ночь, им же вся выше, чтобы все было им, чтобы все, что мы делаем, оно получало свое становление, свое бытие им. А то, что не им выше, что не через него стало, оно все рассыпается.
Все, спасибо, отец Геннадий, отец Александр, большое спасибо за эфир. А у пульта был Андрей Березин. Встретимся в следующем месяце.